Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Разрешение в таинстве покаяния есть настоящее разрешение, кто бы ни совершал его, ибо слушает исповедь сам Господь ушами духовного отца и разрешает он же устами духовника. Грехи под действием разрешения духовного отца тотчас прощаются, но след их остается в душе, и он томит. По мере подвига в противлении греховным позывам следы сии изглаждаются, то есть уходят, а вместе с тем и томление – то умаляется, то есть и тяжесть душевная тоже уходит. Когда изгладятся совсем следы той тяжести греховной, тогда и томлению души конец. Душа будет в уверенности отпущения грехов. По сей-то причине дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно составляет основу чувств, текущего путем спасения. Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Сегодня у нас в студии архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Симеон.
Добрый день.
И мы сегодня с отцом Симеоном будем читать письма святителя Феофана Затворника духовным чадам. Составитель книги архимандрит Георгий Тыртышников. И будем говорить о духовнике, обсуждать тему духовника, духовного отца, ну и, конечно, исповеди, потому что тема исповеди и духовничество, они неразрывно связаны. Отец Симеон, вот по поводу первой цитаты. Давайте сразу разберемся в понятиях, что такое духовник, что такое духовный отец, особенно для современного человека.
Ну, здесь в первой цитате вообще-то про духовника ничего нету. Есть духовного отца, да.
Есть, поэтому и важно понять, что такое духовник, а что такое, например, исповедующий священник, есть ли между ними разница.
Угу. Ну, вы знаете, тема на самом деле очень сложная. Если бы я знал, что меня на нее позовут, может быть, пришлось бы отказаться, потому что много в ней разных мнений, подходов, и здесь нельзя какую-то вот абсолютно терминологическую ясность такую внести. Вот духовный отец, вот это, значит, его признаки такие-то, такие-то, структурировать, а это духовник. Ну, традиционно, конечно, духовный отец уже по самому слову, да, это какой-то гораздо более близкий человек, которому ты доверяешь полностью, и уже много лет с ним ему исповедуешься. А духовник – это священник, у которого чаще исповедуют, потому что духовный отец иногда может быть там, в другом городе
или монастыре, где-то далеко,
да, в монастыре. Да. Вот на самом деле неплохая, конечно, практика, она, наверное, к нам неприменима, но вот все-таки в Греции, где не было такого богоборчества, да, не было гонений на церковь, у них, как правило, действительно духовный отец и духовник, он же в монастыре, как правило, бывает какой-то опытный старец, к которому приезжают... Ну, вообще изредка, потому что с семьей там, да, не так часто такая возможность бывает, ну, там, в посты там, или в какие-то особые время. У него тщательно исповедуются, причем это, вот я видел такие, это в такой комнатке происходит, где иконы стоят. То есть это такая и большая духовная беседа, и одновременно исповедь. И человек вот подробно-подробно разговаривает о своих проблемах, духовных немощах, грехах, получает разрешение, и потом он вот живет этим несколько месяцев там, или какое-то вот длительное время и может приступать к причастию, а если необходимость каких-то вот срочных исповедях таких, то он может тогда обращаться к священнику, но у них нет правила вот обязательной исповедь перед каждым причащением. У нас все-таки другая традиция, и, наверное, ее нельзя ломать, потому что это сразу вызовет какие-то тектонические сдвиги, что все-таки у нас исповедуется перед каждым причастием, ну, либо по благословению своего духовника, как-то это может быть иначе. Но это вызывает немножко другие сложности, что понятно, если у тебя духовный отец где-то далеко, то ты чаще исповедуешься у какого-то другого батюшки, которого ты можешь называть духовником, можешь нет, и в этом смысле здесь такая подвижная ситуация. Вообще это от человека, конечно, исходит, кого он называет духовником или духовным отцом. Сам себя не может назвать, ну, не должен, мне кажется, священник называть таким именем, а уже кем его считает человек, это уже другой вопрос.
Отец Семён, ну, правильно ли я понимаю, что духовному отцу мы можем говорить какие-то глубинные наши проблемы, обсуждать с ним семейные вопросы, житейские, какие-то духовные тонкие моменты, а исповедующему священнику в ближайшем храме мы просто там называем грехи, которыми конкретно согрешили, ну, может быть, какие-то ситуации, не углубляясь. Вот так вот можно какую-то градацию такую провести? Или это тоже несколько натянутый такой вариант?
Ну, в идеале, наверное, так, если бы это было. Но вообще это роскошь, что у меня и духовник,
ник,
и духовный
и
отец.
Да. Все здесь.
То есть вообще все обо мне тут пекутся. Нет, ну, бывает у человека и несколько священников. Потому что, ну, жизнь сейчас такая сложная, например, там в спальном районе люди живут с семьей, они идут в соседний храм.
Да, куда они в монастырь поедут.
Да, или там в центр даже, это такой подвиг. Хотя приезжают, вот у нас Татьянинский храм, например, где там вообще никто вокруг не живет, приезжают семьи со с детьми, с огромным количеством, и вот им нравится, там детям здорово, они себя прекрасно чувствуют. Но, тем не менее, вот не у всех такая есть возможность, да, потому что это целое вызывает кучу всяких забот там и с машиной, и со всем остальным, и с бытовыми вопросами. Вот, поэтому бывает, что к разным приходится попадать священникам, ну и в этом смысле каждому вот все целые глубины своей души и подробности биографии открывать, ну, наверное, неправильно, и это может спровоцировать какие-то ситуации непонятные, да, и смущающие, и ненужные. Поэтому лучше, конечно, действительно одному, если есть такая возможность, если есть такой человек, духовный отец, ему, конечно, подробно все рассказывать, особенно какие-то вот наиболее глубокие, наиболее трудные вопросы с ним решать, и от него получать уже действительно и благословение, и какой-то фундаментальный совет. Потому что некоторые начинают вот бегать по священникам, условно говоря, от каждого ждать, что вот он, значит, откроет волю Божию. Ну, может быть, по вере человека так и бывает, я не знаю, Господь всемогущий
всякое
у нас,
бывает,
да,
вот, ну, чудотворец.
Но может это иногда приводить к каким-то смущениям, потому что один скажет одно, другой и другое, естественно, да. Вот я был 15 лет в Средском монастыре, и я говорю, вы сходите, вот у нас там было там 10-15 священников, вы с одним вопросом каждому подойдите, священник, который живут в одном монастыре, в одном духе, друзья там, общаются между... Вы получите 15 разных ответов, ну, 100%, понимаете? Поэтому тут... И это вообще в этом жизнь, да, в этом многообразие подходов. Ну, и к врачам, собственно, да, то же самое. Сходите к разным врачам, вам дадут разные рекомендации. Ну, это известная вещь, да, если у вас какая-то проблема. Поэтому здесь... Очень важно, конечно, как стараться вот такие важные решения и глубинные какие-то переживания все-таки с одним, если он есть, да, духовный отец, с одним духовным отцом решать и от него как бы как Слово Божие. И очень важно еще, вот мы с вами перед передачей обсуждали, чтобы сам человек, конечно, молился и просил, чтобы через этого батюшку, через этого духовника мне Господь открыл свою волю. И тогда это вот получается, да, то есть здесь обоюдное должно быть решение, тогда Господь ему действительно открывает. То есть это не какая-то механическая, магическая такая формула, как вот пусть мне там батюшка скажет, и все потом сложится, да. Я как-то помню такую историю, если позволите, вспомню.
Да-да-да.
Один, значит, парень его благословил, духовник, известный такой духовник, не буду называть имя, жениться вот конкретно на этой там барышне, хотя он не хотел, но вот его благословили. И потом у них вообще там все не заладилось в семейной жизни, и она от него сбежала, и он, значит, к этому батюшке прибегает, там бегает за ним по всему монастырю, потом где-то поймал, а тот от него убегает, потому что понимает, что, в общем, сейчас придется, значит, отвечать за свои слова. Да, поймал его где-то в алтаре, припер там между жертвенником и алтарем, да, к стенке, и говорит, ну что там, почему вот она, вы благословили, она от меня сбежала. Он говорит, дурак, самому надо было думать.
Ну да.
Так что вот здесь как бы и то, и другое должно быть. и самому думать, и молиться, конечно, чтобы Господь открыл волю Божию, и доверять человеку, если он есть. Но это проверяется, конечно, годами, да, мы с вами понимаем, что духовный отец не появляется по приказу.
Мановению волшебной палочки, да.
Настоящих руководителей ко спасению трудно найти. Основное руководство ко спасению – Слово Божие. Настоящего руководителя, как вы определяете его, не найдете. Старец Божий Паисий полвека назад искал всю жизнь руководителя и не нашел, а порешил дело так. Ищи руководство в Слове Божьем и в учениях святых отцов, особенно подвижников, в случае же недоумений спрашивай живых ревнителей о спасении. Или согласитесь вдвоем, втроем и общим советом решайте все свои вопросы. У Премудрого написано, что страх Божий учит всему доброму. И спросите себе у Господа такого наставника. Слово Божие отеческое будет просвещать вас, а совесть возьмет опеку на себя возбуждать к деятельности и поддерживать. Имейте под руками всегда и Слово Божие, и другие отеческие писания. Вот прекрасные, конечно, слова святителя Феофана Затворника, мне кажется, они, хотя сказаны в XIX веке, но абсолютно...
актуальны,
да,
сейчас.
Очень важны, потому что порой мы видим крайности, когда действительно хотят переложить на священника всю свою ответственность, и поэтому, собственно, и ищут, да, вот такого, как бы, духовного отца, угу. Чтобы, вот, как он скажет, пифия такая, да, так я и буду поступать, и, дескать, какая на мне... ответственность, тогда он на себя берет и все последствия.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». И сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томочинским, доцентом Московской духовной академии, читаем книгу Феофана Затворника «Письма к духовным чадам», обсуждаем тему духовника и, конечно, актуальные вопросы, честно говоря, ставим, они актуальны всегда. Отец Семён, ну ведь это очень по-разному можно рассматривать. С одной стороны, если ты не можешь найти духовника, но реально молишься, и Господь тебе не дает. Вот сердце то никому не располагается, и как-то контакта особого глубинного ни с кем нет из священников, с которым ты общаешься. Тогда, да, действительно можно руководствоваться Евангелием, святыми отцами, советоваться с более опытными людьми, да. Но а если ты действительно начинаешь сам себе хозяином быть и неким таким самочинием занимаешься, что вот я сам себе духовник, где здесь крайность, вот где здесь, наоборот, вот этот срединный путь, по которому надо идти, на ваш взгляд?
Знаете, у нас вообще народ очень любит сейчас статистику. Вот было такое интересное исследование.
Статистические учреждения.
Да, было такое интересное исследование в Свято-Тихоновском университете. Какое количество у нас вообще священников на душу населения?
Так.
И там были совершенно фантастические выводы. Ну, там, в принципе, действительно просто исследовали, вот сколько человеку нужно минут, да, чтобы с ним поговорили. Да, и сколько у нас на это есть священников. Причем берется не все население даже, угу. А вот только верующие люди, да, которые в храм ходят.
Да.
Так там катастрофическая нехватка священников, физическая просто, понимаете? То есть там нужно раз в 10 больше, чтобы просто они могли уделять внимание...
Хоть 5 минут на исповедь.
Да, людям на исповедь, на разговор, потому что, ну, извините, у нас священники тоже многие сейчас и работают, и о семье должны заботиться, и многие другие у них попечения, угу. Поэтому они живые люди тоже, им и спать, и есть надо, и так далее. Вот. Но даже не в этом дело, не в том, что они как бы не хотят, а в том, что даже просто это физически невозможно. Поэтому здесь, ну, грубо говоря, кому как повезет. Нельзя всем иметь вот такого своего личного духовника просто по объективным причинам. Поэтому здесь для нас, конечно, в чем-то тайна домостроительства спасения. Но я уверен, что если человек искренне ищет духовного отца, наставника или духовника, как бы он ни называл, ну, вот такого советника, скажем, да, в духовных вопросах, который посвящен в особенности и жизни и семейного положения, и каких-то деталей, чтобы не надо было вот этот бэкграунд каждый раз заново рассказывать, да, с которым уже как бы пуд соли вместе съели, там, может быть, уже и даже ссорились, как это в семьях бывает, и как-то не понимали, но уже вместе прошли большой путь с этим священником. Тогда, конечно, если человек вот просит такого найти, ищет такого духовного отца, то в конце концов он, конечно, найдет. Но, наверное, даже если брать внимание это исследование, да, Свято-Тихоновского университета, скорее всего, у большинства или у многих не будет такой возможности. Поэтому они должны понимать, что, в общем-то, здесь как бы конкуренция за время священника, она, к сожалению, неизбежна. Да, поэтому понимать, что ну, он не всесилен, батюшка, да, но вот хотя бы там кратко, вот сколько он может времени уделять, он будет уделять.
Да если помолится, уже хорошо, да, конечно, самое главное.
Да. Поэтому здесь, повторюсь, что каких-то готовых рецептов нету. Я думаю, что каждая ситуация уникальна. Бывает, что и расстаются люди с духовником, ну, как расстаются, что, ну, там, переехали, например, да, или его перевели на другой приход.
Да.
Да, или, может быть, даже по каким-то взглядам разошлись, или поняли, читая, скажем, действительно, Евангелие святых отцов, поняли, что это, ну, не совсем, как бы, их человек, не тот человек, которому можно всецело доверять, скажем так. Ну, вот у меня, например, такое было, то есть как бы приходилось там менять духовника в жизни еще там до Светки такой.
Ну, да. Отец Семён, если мы эту тему затронули, болезненную, давайте, может быть, ну, хотя бы какие-то крайние, наверное, точки назовем, когда действительно нужно, ну, не, ну, может быть, не менять, но напрячься, тот ли это человек, который должен руководить твоей духовной жизнью. Я просто против, знаете, вот этих вот чрезмерных умствований, когда ты каждый совет там рассматриваешь под лупой, тысячу раз сомневаешься, еще 100 раз у всех переспросишь, потому что это тоже расплескивание идет себя в некотором смысле. Но опять же, есть опасные такие черты, которые лучше не переходить. Вот давайте мы про эти черты поговорим. Когда нужно, ну, вот уже как-то более внимательно следить.
Задуматься.
Да, задуматься.
Нет, ну, прежде всего, если какие-то... Ведь никто из нас, священников, тоже не гарантирован от отступления и от веры, и от всего остального.
Вот это.
Да?
Угу.
Священник может и вообще, так сказать...
Нарушение канонов, короче,
да,
говоря.
Уйти от своего призвания, к сожалению, да, или каким-то крайним взглядом примкнуть даже политического толка, который, например, неприемлемый для человека. Ну, давайте не будем как бы скрывать, что это тоже может быть препятствием, если он, например, активно этим занимается. В принципе, такие есть тоже примеры. Потом, если, конечно, возникают какие-то чрезмерные уже пристрастия, такого уже граничащие с любовным каким-то характером, или с одной стороны, или с другой, да, конечно, тоже надо пресекать, это трудно.
Такая некая влюбленность в духовника, об этом же тоже надо говорить.
Да, ну, да. Еще ладно,
вот он влюблённость, идеал, ещё как бы,
ладно,
некий,
да,
такой, да.
Но бывают более, так сказать, уже какие-то серьезные,
ну, это само собой.
Пристрастия.
Тут,
да,
надо бежать, конечно.
Но это, да, как бы тоже надо обозначить, да, раз уж мы тут открыто говорим обо всем, да, такое тоже бывает в нашей жизни. Вот, ну, вот такие вещи. Но, мне кажется, главное, если человек принимает такое решение, скажем, уйти от духовника, перейти к другому, чтобы все-таки он как-то это обозначал, как-то вот открыто проговаривал.
Батюшка, прости,
чтобы батюшка понимал,
вот...
да, да. Потому что мы все прекрасно все понимаем, но бывает как-то странно, это когда человек, например, к тебе ходит там довольно
годами,
долгое время, потом вдруг пропадает вообще. Причем пропадает не то, что он там уехал, там улетел на другую планету, там, а он здесь же живет, но просто вот раз и все.
Ушел к другому,
без объяснений,
батюшке.
Да. Понятно, что это не муж и не жена, да, то есть это не надо переносить эти отношения как бы на семейные, как бы, кальку, поэтому каждый совершенно свободен сказать все там с завтрашнего дня, вы меня больше не устраиваете, все, я перехожу к батюшке.
К отцу
Феодориту. Феопемпту, да, вот, потому что, да, вы для меня недостаточно строги. Окей, то есть супер, ну, замечательно. Какой есть, простите. Вот, поэтому это нормально вообще, что человек ищет и ходит к одному, к другому, к три. Вообще в нашей сейчас жизни, как мне кажется, Ну, редко все-таки, что вот есть один духовный отец. Если кому-то повезло, просто мои поздравления, респект, и вообще храните это как зеницу ока. Но все-таки давайте честно скажем, что у большинства это как-то иначе. То есть есть там несколько, даже, ну, даже у меня вот как бы несколько, можно сказать, духовных руководителей, с которыми я советуюсь, и я даже вот как бы есть там, например, у нас духовник в академии, да, у которого мы там исповедуемся, ну и так далее. Не буду углубляться, но как бы тоже это такая некая естественная ситуация, которую ты не можешь, вот, а давайте выберем одного, там, назначим его старшим. Ну, как бы это некая такая бюрократизация уже будет, да, духовная жизнь. Поэтому как-то с рассуждением, поэтому святитель Феофан и пишет, да, Слово Божие и святоотеческие писания. Если это у нас есть как основу, мы почувствуем, что что-то не так, там, да, или мы куда-то не туда движемся, или вот, может быть, даже священника не в ту сторону нас направляет, к которому мы пытаемся как-то вот построить отношения. Поэтому здесь, конечно, творчески, мне кажется, надо подходить. В первую очередь понимать, что это моя душа, собственно, моя жизнь, за которую я несу ответственность. Какой бы ни был духовник и духовный отец, все равно ответственность ни в коем случае на него никогда не переходит. Это моя жизнь, я перед Господом предстаю. Духовник-помощник, духовный отец – это, да, он как бы руководитель, путеводитель, но он не заменяет собой Бога. Ни в коем случае, конечно.
Ну вот я смотрю еще цитаты из писем Феофана Затворника. И вот тут тоже интересное мнение он высказывает. Как раз о том, о чем вы говорите, отец Семён. Когда нет духовного отца, надо руководствоваться святоотеческими книгами. В прежнем письме, на которое я не успел ответить, пишет он, видимо, духовному чаду, вы жалуетесь, что отца духовного не найдете никак. Что же делать? Оставайтесь одни с книгами и идите своим путем со страхом, осмотрительностью и смирением. Вот, кстати, очень важно, да, страх, осмотрительность, смирение, без, как бы без самоволи, без самочиния вот этого. Если что встретите неудоуменное, спрашивайте, я буду отвечать, как сумею, а не сумею, так и скажу. Ныне не найти настоящего руководителя, а говорителей много, писателей еще больше. Хоть те и другие не всегда попадают в такт. Из числа последних я не последний. И вот дальше про книги еще одна цитата. Книги могут заменить руководителя, если присоединить к ним вопрошания старцев и братий. Вот это вот важный момент. Книги не окончательный учитель, но все же учитель. И они могут заменять руководителя, если присоединить к ним вопрошение старцев или братьев. Или если согласиться вдвоем или втроем. Двое или трое единомысленные сходятся и спрашивают друг друга. И решают вместе, в чем бывает недоумение. И вам можно согласиться с какую сходную с вами женщиной и совещаться по руководству книг, живя хоть они вместе, а розно, в разных местах. То есть тут он рекомендует найти какую-то духовную такую сестру, вот этой, видимо, своей женщине, духовному чаду. Хотя, на самом-то деле, он же и есть, сам Феофан-то затворник, и есть ей духовник, раз она с ним советуется. Но видите, видимо, все равно он так вот со смирением себя духовником не называет, говорит, вот найдите другую верующую женщину, с ней помолитесь, посоветуйтесь и примите решение. Не знаю, отец Семён, я ни в коем случае не хочу как бы, ну, свое умствование ущербное накладывать на письма святителя Феофана, но мне кажется, что в наше время это уже будет нести за собой больше искушений, если мы будем советоваться с друзьями, только лишь с друзьями и больше вот ни с кем.
Ну, вы знаете, мне вот вспоминаются замечательные слова уже старца нашего времени, отца Иоанна Крестьянкина, он их постоянно повторял, как девиз такой, да, главное в нашей духовной жизни доверие к промыслу Божию, первое, и рассуждение с советом.
Рассуждение
совет. То есть, вообще-то, это очень похоже на то, о чем говорит святитель Феофан.
Да.
То есть, он не говорит, что там послушание духовному отцу, там, да, например, отец Иоанн не говорит, или там, а рассуждение с советом, да, то есть дар рассуждения, конечно, это высочайший дар, у которого у него самого отца Иоанна был в великой степени, но вот его надо в себе воспитывать, да, взращивать через чтение Священного Писания и святоотеческих трудов. С советом, ну, конечно, имеется в виду и духовные руководители, но, наверное, и какие-то единомысленные люди, потому что, ну, вот в силу тех обстоятельств, о которых я выше сказал, что просто угу. мало священников, реально их не хватает, ну, что мы их разорвем на части, на кусочки, да, что мы с ними будем делать? Они не могут, поэтому иногда, ну, не то, что иногда, а вообще важно вот в среде православной, чтобы люди общались между собой. Прекрасно, кстати, когда на приходах, в общинах после службы собираются там за чаем, там за трапезой, обсуждают там и Евангелие, и какие-то вопросы духовной жизни вместе. И, может быть, со священником, когда-то и без священника. Это всегда вдохновляет, это всегда как-то помогает. Ну, здесь говорится о более, конечно, тесном таком круге, да, более уже таких единомысленных людях. Мне кажется, что это совет для Феофана, хотя он и такой неожиданный, но он вполне себе продуктивный и для нашего времени. Я думаю, что да. И, конечно, если есть свой духовный отец там у семьи, то, безусловно, но это счастье.
Ну, это счастье, да.
Да, и благословение. Но мы говорим о том, что у большинства-то нет такой возможности. Поэтому вот люди, с которыми единомыслие, единодушные, хотя, наверное, тоже не так часто они встречаются, вот, но с ними обсуждать и проговаривать, мне кажется, это полезно. Это и будет рассуждение с советом. Все равно это не заменит нашего рассуждения.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. И сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем письма Феофана Затворника к духовным чадам. И обсуждаем тему духовника, поиска духовника, исповедующего священника, тему исповеди, конечно, но в первую очередь тему духовника. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы вернемся очень скоро, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио «Вера». Сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем письма Феофана Затворника к духовным чадам, составленные архимандритом Георгием Тыртышниковым, и обсуждаем тему духовника, поиска духовника, исповедующего, тему исповедующего священника. И вот как раз сейчас будет цитата, отец Симеон, для продолжения нашего дальнейшего разговора на тему духовника и исповеди.
Святитель Феофан пишет: «Должен держаться одного духовного советника. Вы напрасно писали ко мне. Следовало спросить у своего духовника, разумеется, отца Иоанна. Обращаться за советами то туда, то сюда неодобрительно. Всем советник – Богом определенный духовник, которым обычно бывает приходской священник». Ну, как будто бы кажется, что это противоречит тому, что мы читали раньше и о чем мы говорили.
Но, интересно. Да. Но он, видимо, каждому человеку, это же письма, да, он да. каждому пишет то, что ему потребно.
Ну, здесь, во-первых, да. я думаю, что это связано и с определенной ситуацией, да, и тем более он по своему смирению, как бы он говорит, что чего меня спрашивать, когда надо было спрашивать вот своего приходского священника, батюшку. То есть здесь он как бы себя умоляет, чтобы возвысить другого в почтении, да, предупреждая, как апостол Павел говорит, больше друг друга творящие, да, поэтому здесь есть какая-то предыстория этого ответа, но то, что вот обращаться с советами то туда-сюда неодобрительно, это именно идет речь о том, как мне кажется, когда человек начинает с одним и тем же вопросом
бегать по разным священникам.
Да, ну вот он получит 10 разных ответов. Ну ничего, он потом с этим будет делать. Да. Конечно, то есть ведь все зависит еще от твоего внутреннего состояния. Ты вот вообще молился о том, чтобы Господь тебе волю свою открыл? Да он через там бессловесное животное там тебе... через ослицу там может открыть волю свою. А тем более, если ты едешь, например, за советом, с вопросом к духовнику или к священнику, которому ты доверяешь, и молишься усиленно, чтобы Господь открыл свою волю, ну, я думаю, что Господь, конечно, откроет через него. И в этом смысле сомневаться и потом опять там из каких-то других вариантов. Тем более святитель Феофан понимает, что в этом случае может возникнуть такая вообще дилемма и какое-то острое такое противоречие между вот духовным отцом, которым он является, святитель Феофан, да, угу. и приходским священником. А если они
тоже такой момент,
да, разное тонкий. Скажут, угу. и, ну, это очень большая вероятность, на одну и ту же ситуацию могут по-разному посмотреть. И как потом человек... Хорошо, он того приходского священника оставит, и что, он каждый раз будет за уже малейшими вещами обращаться к святителю Феофану, что невозможно да. в силу практических причин. Ну и он потеряет, и одно, и другое получится. Вот. В этом смысле тут вот какой-то баланс, какая-то мудрость, конечно, должна быть. И вот, видимо, святитель Феофан пытается здесь в этом ответе как-то разграничить прерогативы вот, духовника, то есть священника, который регулярно, у которого исповедуется, и духовного отца, который решает, вот как бы помогает, ну не то, что решает, даже он не берет на себя такую миссию прям решать судьбы, а помогает в каком-то вот глобальном таком видении в пути человека к спасению. Мне кажется, так.
Вы сегодня уже вспоминали отца Иоанна Крестьянкина. Если я не ошибаюсь, именно он говорил, что не ищите особых состояний, особых храмов, особых духовников. Ходите в ближайший храм и исповедуйтесь священнику в ближайшем храме. Никакого чуда не ищите. И будет вам явлена воля Божия через него. И вы знаете, отец Семён, это такая мудрость. И ведь я очень рада, что мы читаем святых отцов в рамках этой программы, потому что они просвещены Духом Святым. И действительно можно слушать то, что они говорят. И вот святитель не можно, а нужно. Кого нам еще слушать? Евангелие святых отцов. И вот действительно святитель Феофан говорит про батюшку в ближайшем храме. Я вспоминаю историю, как я вот так в 19 лет на полном распутье каком-то пошла к батюшке в ближайший храм. Вот прям вот так и решила. Хотя у меня была возможность поехать в какой угодно монастырь. Долгопрудный тогда был, к чести скажу, этого храма, ну, не храма, а батюшки этого. И он был очень молодой, его только руку положили. Но я такая с юношеской вот этой вот, значит, наглостью, не побоюсь этого слова, думаю, ну что мне этот молодой батюшка скажет? Он же еще не имеет жизненного опыта. Он же еще вот, ну, совершенно там вот сам семейной жизнью не пожил. Сам там еще детей не родил. Ну что он мне скажет? И я... практически с этим видом, у меня, видимо, на лице это все было написано, к нему, значит, пришла на исповедь, вот с таким видом. Он говорит, слушай, ну я тебя не напрашиваюсь, духовные отцы, и даже не предлагаю тебе этого, но вижу, что тебе, конечно, нужна поддержка, молитвенная помощь, давай мы будем просто с тобой общаться и вместе молиться. Вот так он сделал. И что вы думаете, отец Семён? Я понимаю, что это не универсальный рецепт для всех, что обязательно со всеми так будет. Но и не свидетельствовать об этом тоже, с моей стороны, будет нечестно. Что происходит? Я начинаю регулярно ходить к нему на исповедь, причащаться в этом храме. Он, видимо, начинает за меня молиться, это очевидно. И у меня очень быстро изменилась жизнь. То есть я просто ему поверила, я перестала его слова критике какой-то подвергать, перестала на него смотреть с каким-то сомнением. Я думаю, ну, если Господь мне его дал, значит, Господь мне через него явит свою волю. И так и получилось, отец Семён. То есть фактически доверие наше Богу, вот здесь играет ключевую роль. И спасибо этому батюшке, он действительно за меня очень молился, и очень быстро у меня выстроила жизнь в нужную сторону, потому что в тот момент, в который я к нему пришла, я была совсем не в том состоянии, в котором нужно. И потом он меня передал уже другому духовнику, соответственно, духовнику моего мужа, за который жениха, потом мужа, за которого жениха, я вышла за него замуж, стал моим мужем, соответственно. И вот я перешла к нему, и он стал уже нашим семейным духовником, и вот так как-то это все с Божьей помощью выстроилось. И я понимаю, отец Семён, у меня маленький опыт, мизерный, как бы я особо-то права не имею тут вещать на многомиллионную аудиторию, но волю Божией я тут сижу, поэтому все равно как-то вот делюсь, да, тоже своим опытом маленьким. Каждый раз, когда я советы духовника ставила под сомнение, начинала думать, а правильно ли он мне посоветовал, и поступала по-своему, я, конечно, приходила в тупик. То есть я тоже должна об этом свидетельствовать. Если ты чувствуешь, что действительно Господь дал тебе этого человека, но тебе мешают мозги, вот тут, конечно, очень четко надо различать. Если ты сердцем чувствуешь, что все на самом деле очень хорошо, но голова начинает тебе мешать, лукавый начинает тебя искушать, вот эти помыслы надо, конечно, отбивать сразу.
Да, прекрасная история. Действительно, отец Иоанн Крестьянкин часто говорил, что вот у своего приходского священника получите от Бога ответ. Действительно, у него это часто встречается. У нас же как...
Только помолитесь, доверьтесь.
Да,
вот.
Да, доверие к промыслу Божьему.
Не надо там сверхъестественных каких-то знамений искать.
Да, потому что у нас и батюшек тоже ищут по разным там критериям, чтобы борода была длинная.
Возраст.
Там, да.
Выражение лица.
А потом худому попу народ не верит. Да, ну, всякие бывают критерии. Ну, да, кстати...
Полному тоже не всегда.
Нет, ну, есть такое мнение, действительно, очень, мне кажется, обоснованное, что полный батюшек, он уже будет себя укорять, потому что он понимает,
смиренный,
что
свой
несовершен, да, он будет смиренный, да, поэтому его вот к нему лучше обращаться. Но всякие бывают критерии, поэтому действительно, а если ты понимаешь, что тебя Господь ведет, да, что если ты молишься и ищешь, то тебе Господь откроет, то действительно и приходской священник при всей, может быть, своей там и неопытности, он может гораздо больше тебе дать именно того, что тебе нужно здесь
тоже
и сейчас.
Тоже по смирению своему, да?
Да, через Бога, потому что, ну, священник-то свидетель, особенно во время исповеди. Ну и вообще все-таки вот мы, простите уж так я скажу, делаем акцент сегодня на духовниках и священниках, а все-таки, повторюсь, духовная жизнь и исповедь – это же глубокое, личное,
общение Бога и человек.
Да, общение Бога с человеком. Вот мы как-то говорили об исповеди блаженного Августина. Ну вот она, подлинная исповедь. Как он шел к Богу. В каждый шаг он перед Богом о нем, о каждом эпизоде своей жизни говорит. И тоже у него был такой тернистый путь. Святитель Амвросий Медиоланский ему помог, да, привел его, но дальше он уже сам шел и сам стал духовником для многих. Ну, в этом смысле, что вот нельзя никогда терять из виду, что это наша ответственность и наше личное общение с Богом. Да, священник здесь просто помощник, какой бы он ни был, хоть он там гений духовной жизни, это замечательно, если у нас есть такой духовный отец, но все равно он не может заменить. Мы еще больше будем отвечать: слушай, у тебя был такой духовный отец, а ты что
из
себя представляешь?
Да.
Да. То есть ты рядом с таким человеком находился, ты уже сам должен был бы просветиться тысячу раз.
Точно.
А ты вообще никакой. То есть это еще как бы еще больше даже ответственность.
Отец Семён, кстати, вы очень важную тему затронули. Простите, вот буквально несколько слов прошу вас сказать, прокомментировать.
Конечно.
Ведь очень часто мы заменяем духовником Христа. Вот. И это очень ярко описано в «Братьях Карамазовых» Достоевского, когда Алёша так прикипел душой к старцу Зосиме, что он полностью занял его душевное пространство. Вот как нам так выстраивать свою духовную жизнь, чтобы Христос был в нашем сердце на главном месте, а все остальные уже на своем, духовник, там, супруг или еще кто-то на своем.
Ну, себе просто напоминать об этом, да, и вот упомянутому Алёше же тоже Господь помог, когда старец-то да. чуть-чуть стал там подгнивать, да, после смерти, да.
И как-то, он вдруг понял, да, что
для него
тоже
такое
человек,
смущение,
да?
конечно, это было большое. Но, с другой стороны, побудило его каким-то иным размышлением. Да, ну вот себя как-то останавливать, не делать кумира из даже самого лучшего батюшки. Тем более, что никто из нас не застрахован, да, тоже от каких-то падений, даже выдающиеся священники, поэтому мы и просим всегда молиться о нас. Да, вот тут еще, да, мы цитату да. хотели прочитать. «Вся наша жизнь состоит из непрерывного ряда деяний, мыслей, слов, дел, одни другими сменяющихся и одни другие погоняющих. Пересмотреть все такие деяния, особо каждое, и определить их нравственную цену нет никакой возможности. Даже если бы вздумали перебрать и пересудить деяния свои в один день совершенные, и этого не сможете сделать. Человек – преснодвижное существо. Сколько передумает и переделает он с утра до вечера? Сколько же наделает он от исповеди до исповеди? Как же тут быть? Никакой нет нужды все перебирать и пересуждать особо. У нас есть неусыпный страж, совесть. Что худо сделано, она никак не пропустит. И как вы ей не толкуете, что то ничего, а это сойдет, она не пристанет твердить все свое. Что худо, то худо. И вот вам первое дело. Прислушайтесь к совести, и все те дела, которые обличает она, без всяких извинений признайте грешными и готовьтесь исповедать их. Второе дело. Перебирайте заповеди и смотрите, исполнены ли они вами или нет». Да, это вот цитата, собственно, подготовки к исповеди, да, вот в чем она должна состоять, действительно исчислить все прегрешения, которые мы там ежеминутно, если так разобраться, совершаем, невозможно и не нужно, да, то есть не в этом суть исповеди, покаяния. А ее суть в обращении к Богу, в понимании, как вот святитель Феофан, он же в этих письмах постоянно повторяет, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Сердце сокрушенно и смиренно. Вот наша главная цель. Понимать, что мы, да, так сказать, далеки, мягко говоря, от совершенства и полны недостатков, но это при этом совершенно нас, некоторые думают, что этот человек просто как плита такая каменная убивает, и он ни к чему становится не способен. Но это совершенно не так. Вот, например, про Моисея, да, сказано в Библии, что он был кротчайший человек из всех живших на земле, самый кроткий, самый смиренный, Моисей. Понимаете, человек, который там 10 казней египетских, там, понимаете, сейчас у вас там все сдохнут, там, да, сейчас у вас, там, на вас там эти мухи там и прочие там казни, там вода в кровь и прочее там, а потом и первенцы, да,
там
потом выводил
все.
Там народы из земли египетской в обетованную землю, Красное море там жезлом, ну все вот, что
заповеди,
мы знаем о Моисее.
Да, и прочие, прочие
разбивал
вещи,
скрижали,
да, разбивал
кратчайший
скрижали.
Человек на земле. То есть кротость и смирение – это великая сила, да, вот мы сегодня Достоевского вспоминали, он говорил, смирение – страшная сила, потому что смирение – это не забитость и какая-то приниженность такая внешняя, а это то, что тебе дает подлинное понимание жизни, твоего места, и человек смиренный, он… Вот мы, собственно, в каноне Андрея Крицкого говорим, возьми в руки крест, которым ты можешь, так же, как Моисей, великие дела совершите, да, великое совершите. Смирение, оно дает человеку крылья, дает человеку силу, дает человеку правильное видение себя и своего места в мире. И в этом смысле покаяние, оно очень важно, это такая творческая сила. Оно преображает все вокруг. Оно не человека не вводит, не должно вводить да. депрессию и в какую-то вот постоянную, значит, самокопание. Да, вот, собственно, об этом святитель Феофан и говорит.
Я очень плохой, я самый плохой,
да.
самый грешный, я никогда не спасу.
Да, вот сейчас, если мы будем думать о том, что мы вот каждую секунду все делаем не так.
А это тоже эгоизм, да, отец Семён? Ты все равно думаешь о себе, тоже гордыня.
Да, зацикливаешься.
Я самый плохой. Это тоже некая форма гордыни.
Ну и вообще зацикливание на чем-то, оно никак, конечно, к добру не ведет.
«Почитаем святых отцов».
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. И сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, говорим о значении духовника в жизни христианина на основе фрагментов из писем Феофана Затворника. Меня зовут Кира Аврентьева. Отец Симеон, вот вы сказали про смирение, и действительно такая пронзительная история, когда человек, наверное, себя умаляет до такой степени, чтобы его пространство, его эго занял Господь. И вот вы сказали про Моисея, действительно, он ведь такие дела вообще делал. Но опять же, видимо, потому что умолял себя до предела и давал действовать Господу. Если мы вспомним, он же вообще не хотел идти, выводить евреев из Египта. Он сопротивлялся. Он и говорил о своем косноязычии. Он и говорил о том, что как он это сделает. Фараон очень сильный правитель. Как можно вывести евреев из Египта? Это тогда представлялось просто невозможным. Но ничего. Ничего, явил Господь силу в нем свою.
Да, вот это смирение, это результат, конечно, покаяния и трезвого зрения на себя, на свои недостатки, но такого позитивного, творческого, да, как вот сейчас говорят, ну, позитивный взгляд на мир. Но он в этом тоже проявляется, что мы видим свое несовершенство, и радуемся, а Господь нас все равно любит, а Он нам все равно дает возможность работать над собой, как бы лучшую версию самого себя создавать. Да, то есть это все в наших руках. И здесь, если мы сегодня говорим о духовнике, он помощник в этом деле. Так же, собственно, вот да, как если уж Моисея вспомнили, ведь это тоже такой образ духовного пастыря, руководителя, которого, помните, они там, когда пришли, же богоизбранный народ к Красному морю, а Моисей-то их кружным путем повел, не прямым, да, они бы там сбежали быстрее, а тут их настигает фараон, и что, они начинают роптать, конечно, на кого? На Моисея, а что ты, нам так хорошо жилось, нам это кормили вообще каждый день нас там в Египте, а тут мы что, сейчас нас всех тут почикают, и вот и там море впереди, а сзади
ну, их тоже можно понять, конечно.
Да.
Они же там с детьми, с женами.
Но эта ситуация тоже, понимаете, с духовным руководителем. Ну, куда ты меня привел? Чего тут такое? А может быть, он тебя и привел, чтобы ты... Как, человек, когда хочет чему-то... Господь, когда хочет человека чему-то научить, он его ставит в безвыходную порой ситуацию, да, в тупик. Да, из которого вот нужно, возопив всем сердцем моим ко Господу, найти выход с Божьей помощью, да, и вот это Черное море по суху перейти, житейское.
Вот как раз цитата святителя Феофана по поводу смирения и сокрушения сердечного. «Сокрушение сердечное – корень христианского расположения. Блаженное расположение ваше, что непрестанно ощущаете сокрушение сердечное. Это коренное христианское расположение. На него, как на ниточку бисер, нанизываются все богоугодные чувства и все подвиги, потому что имеют цену, потому что из него исходят им требуются и поддерживаются. Слава тебе, Господи, что это так у вас есть. Подогревайте сие чувства, чем сумеете, размышлением, чтением, молитвою. Сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит». Точно, отец Симеон, вы же это сказали только что недавно.
Ну, это я на свидетеля Феофана ссылаюсь. Ну, вообще, это 50-й псалом.
Да, ну, конечно. Конечно, 50-й псалом, да, Давида. И, кстати говоря, действительно, как говорят святые отцы, если мы еще не согрешили, враг нас будет убеждать, что согреши, Господь милостив, Он тебе все простит. А когда мы согрешаем, враг нас убеждает, что нет, теперь все, нет тебе прощения. Но вспомним царя Давида, который, в общем-то, да, влюбился в женщину замужнюю и буквально, ну, увел ее у мужа, а мужа поставил на самое опасное место на войне, его просто, к сожалению, убили. И ребенок у них вследствие с этого с Версавии тоже. А первый умер. Вот как вот этот умер, помните этот момент? А потом уже родился Соломон. Но какое покаяние у него было? Ведь 50-й псалом родился полностью из вот этого сокрушенного сердца царя Давида.
Сила покаяния, конечно, невероятная. Вот именно. Не случайно, в общем, 50-й псалом, он везде у нас и в службе, в каждой присутствует, и в нашем молитвенном правиле. И действительно, порой как-то вот удается как-то и глубоко прочувствовать. Но вот это такой действительно красной нитью проходит. Сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Вот. Ну, а по исповеди еще в «Маленьком принце» прекрасно это говорилось, что «встал утром, почисти свою планету».
Точно.
Да, вулканы прочисти, да, которые могут вообще-то...
Кратеры все.
Да. В этом смысле вот эта забота ежедневная о своей душе, о том, что мы... призваны дать ответ Богу за свою бессмертную душу, да, за свои деяния, это очень важно. И если что-то не так, то вот, да, святитель Феофан, он говорит о совести, да, как главном таком ориентире. Это тоже очень такой фундаментальный аспект, да, чтобы мы имели его в виду всегда, даже вне зависимости от того, есть духовник, нет духовника, совесть-то у тебя у каждого есть, которая подсказывает.
В чем ты грешен.
Да. И дальше, если она подсказывает, то вот это сокрушение сердечное, оно помогает человеку воспрять. В общем-то, вот даже Давид, да, вот мы вспоминаем, но вообще он после такого обличения от пророка Нафана, угу, он, конечно, мог быть вообще совершенно раздавлен, да.
Или мог... прогневаться на пророка Нафана. Ну, мог, потому что он жестко очень,
да,
с ним
он
поговорил.
Царь всё-таки был, да.
А он сразу смирился.
Да, он мог и вообще еще
прогнать
больше во все тяжкие,
да,
там пойти,
угу,
и там ожесточиться,
да,
мог. То есть, на самом деле,
всё, что угодно
вариантов
было,
да, было немало. Вообще царю тогда много чего позволялось. То есть, собственно, все женщины в государстве его были,
да,
как бы по праву, да, грубо говоря. Вот. И формально тут даже тоже... Ну, а что, он же его не убил там сам, да? Давид, кстати, тоже был очень короткий человек и смиренный. Да, помните, когда его там поносили там какой-то...
Вообще.
Да, публично.
Его гнали.
Ну, нет, так, да, он уже царем был, его, да, и его говорят охранники: слушай, ты скажи, мы сейчас его просто убьем, растерзаем этого человека. Он говорит: нет, ты ему Господь повелел поносить Давида, да, поэтому пусть он ругается. А это было публично.
Нонсенс такой в то,
да,
время, конечно.
Публично,
да,
царя.
Угу.
Ну, как это может быть? А он это принимал как от Господа. В этом смысле он, конечно, образец смирения. Но это не значит, что он никаких вот ошибок не совершал. Просто еще одно нам напоминание, как вот и апостол Петр, да, случай, о том, что всякое в жизни возможно, и даже такие тяжелые падения, к сожалению, случаются. Но для нас это не повод впадать в отчаяние, как Иуда, да, а для нас это повод действительно себя как-то укорить, сердце свое сокрушить, покаянием, и снова вернуться к Господу с новыми силами, как вот Давид это и показал, что это возможно даже после такого тяжелого греха. И не случайно святитель Феофан вот на этом, конечно, акцентирует, на этом расположении, да, сердечном. Оно же может даже в словах не выражаться, вот каких-то ясных, мы можем там какую-то очень красивую и витиеватую исповедь приносить, но если у тебя нет сердечного сокрушения, это же не просто признание, да. Иуда тоже, если уж так совсем подходил, он тоже сказал, согрешил, предал
кровь
невинную. Ну, просто он как бы признал, что он был неправ, грубо говоря, что это неправильно было.
Господи, не дай нам впадать,
да,
в отчаяние.
Господи, да, да, но мы, угу, не случайно, и даже перед каждым причастием, да, как-то даже странно выглядит, что мы все время про Иуду вспоминаем. То есть это вот... та вероятность, которая может подстерегать человека, если он не будет уповать на Бога, да. Исповедь и покаяние – это не просто, так сказать, холодное признание своей неправоты и каких-то своих ошибок.
И дальше пошел, согрешил, да, пришел на исповедь, да, дальше пошел опять грешить.
Да. Ну, грубо говоря, Иуда не пришел на исповедь, то есть он мог бы как бы прийти на исповедь, и Господь бы его простил, конечно же. Нет, не прощаем ему грех. Но он себя привел в такое состояние, что он даже вот не мог перед Богом покаяться.
Отец Семён, ну, правильно я понимаю, что на исповеди нужно говорить то, что болит? Потому что ты же Богу исповедуешь,
конечно,
то, что реально,
конечно,
у тебя болит.
Да. Ну вот Свет Феофан пишет, что несчастливы наши
грехи
да. и всякие, и не нужно их вот это все
выцеживать там, бесконечно.
Конечно, о том, что болит, о том, что именно сейчас, в чем меня совесть обличает.
Точно.
Вот почему полезно, конечно, исповедь Блаженного Августина читать, что вот почувствовать этот... Как раз там вот этот дух сокрушения и смирения... Он прям пропитан, вся книга им пропитана,
да.
и она вся прострочена псалмами Давида, потому что вот действительно в Псалтире это чувство разлито как бы везде. Да, с одной стороны, доверие безграничное Богу и упование на Него, и с другой стороны, понимание, что я прах и пепел, прах и пепел.
Отец Семён, ну и несколько слов в завершении темы духовника. Вот мы с вами почитали письма святителя Феофана духовным чадом, порассуждали. Но вот какое-то резюме. Правильно я понимаю, что нужно все-таки молиться о даровании духовника? Если он есть, то слишком уже не умствовать лукаво, а как-то вот сердечно доверять, что Господь волю Божию свою явит через него, и молиться об этом, молиться за своего духовника. А если его нет... то, соответственно, руководствоваться уже Евангелием, святыми отцами, ну и советоваться все-таки с какими-то опытными людьми.
Да, в любом случае я бы на первое место даже поставил руководствоваться Евангелиями. Евангелием и святоотеческим
да.
учением. Молиться, конечно, о даровании духовника, и если он есть или появится, то необходимо, чтобы тоже молиться о том, чтобы Господь через него открывал свою волю. Не просто вот это раз навсегда нам дано, да, а вот каждый раз как-то это возобновлять. Ну, а если такого священника, вот прямо абсолютно, которому мы можем доверять, нету, ну, ничего страшного, Господь нас не оставляет. Господь рядом, Он может и через обычного приходского священника нам открывать свою волю, или через каких-то людей, через обстоятельства жизни. В этом смысле вот, доверие к промыслу Божьему и рассуждение с советом, мне кажется, прекрасное и замечательный совет отца Иоанна Крестьянкина, который всегда поможет и главное руководство в нашей жизни.
Спасибо огромное за этот разговор. Дорогие друзья, это была программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера и на студии. Сегодня был архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии. Мы читали фрагменты из писем Феофана Затворника к духовным чадам, разговаривали о значении духовника в жизни христианина, о покаянии, о исповеди. Спасибо огромное, отец Семён.
Спасибо, Господи.
Спасибо огромное. Мы очень ждем вас в нашей студии. Всегда и всегда очень вам рады.
Благодарю.
Всего вам доброго, дорогие слушатели. До свидания.
Почитаем святых отцов.